продолжение нашего разговора об осуждении, в продолжении нашего разговора об осуждении я сейчас задам вопрос от нашего радиослушателя, постоянного Анатолия из Запорожья. Мы знаем, что светское право необходимо нам прежде всего для того, чтобы мы не превратили этот мир до времени в ад. Я с этим согласен. Но ведь светское право невозможно представить себе без оценки наших поступков и действий именно в порядке осуждения. Выходит, что человеческое общество не может жить без необходимости осуждения одними людьми других людей, и наоборот. В принципе, этот вопрос напрашивается, что, получается, судья, присяжный заседатель, которого позвали вот в суд присяжных, прокурор, прокурорский работник какой-то, да, или полицейский, который преследует преступника. Получается, все это антихристианские какие-то профессии, которые вынуждают человека нарушать
заповедь. Я думаю, что это не антихристианские профессии. Здесь немножечко, вот, скажем так, утрировано, поэтому вот я не смогу сейчас процитировать выражение знаменитого адвоката Кони, еще дореволюционного адвоката, но, по-моему, примерно оно звучало так, что нельзя выносить приговор любому преступнику без тщательного исследования тех обстоятельств и мотивов, которые привели его к этому. Ну, примерно так. Я, естественно, недословно там цитирую.
Но это адвокат, это понятно,
да,
он должен защищать.
Естественно. Поэтому, вот смотрите, если бы притащили бы человека на заседание, сказали, вот он убийца, другие бы сказали, да что с ним разговаривать, у него на лице написано, что он убийца. В карцер его на 20 лет там или еще что-то, понимаете? Любое судебное разбирательство – это разбирательство всех обстоятельств и мотивов в том числе, которые привели к этому. Мы говорим, что недостойное, например, какое-то судебное решение вынесено при условии не всех изученных обстоятельств или там свидетельств и так далее. Мы говорим, что там, например, заказное судебное решение. Все, естественно, видят аморальность такого судебного решения. И тогда этот грех на свою совесть берет судья, неправедный судья. Помните, в Евангелии есть такая притча, которую Господь приводит, говорит, вот жил неправедный судья, который вот судил, как говорится, вот только лишь для своего интереса. Но вот была вдова, с которой ничего взять нельзя было. Но ей нужно было, и она к нему приставала. В конце концов он сказал, да чтобы она отстала от меня, я уж лучше, как говорится, разберусь с ее делом. Ну, Господь это приводит для того, чтобы, показывая пример, что надо, как надо вот молиться, надо действительно стучать, чтобы отворились и так далее. Но суть заключается в другом, когда мы говорим, если мы видим аморальное судебное решение, ну, так ему и оценка такая, и грех такой на человеке. Да, он может быть совершенно не христианином. Но, тем не менее, все-таки слова Господа о том, что судите судом праведным, это означает...
Подразумевает, что есть праведный суд.
Подразумевает, что мы должны пользоваться своим даром рассуждения и взвешиванием, правильным взвешиванием всех обстоятельств и мотивов, в том числе поступков этого человека и так далее. И только потом, соответственно, осторожно, должен выноситься этот соответствующий приговор. Вот вспоминается тогда решение святого равнопостольного князя Владимира после крещения, когда он раз... и на основании своего христианского вдохновения отменил смертную казнь. Епископы церкви пришли к нему с убеждением, чтобы посмотри, что творится. Люди перестали бояться, сколько разбоя сразу же появилось в стране. И после убеждения было возвращено смертная казнь на Руси.
Отец Сергей, есть и другое толкование этой истории.
Ну, я просто, ну, немножечко так, да. Я хочу немножко просто к тому привести, что, понимаете, есть, конечно же, и другое толкование, но, тем не менее, суд, он был всегда. И без него ни одна государственная система не может существовать. Если не будет судей именно вот государственных судей, там, общественных судей и так далее, то все, исходя из нашей, опять же, испорченной природы, все превратится в анархию.
в анархии страсти. Вы упомянули смертную казнь, эти церкви. Все-таки мы же знаем, что в христианстве нет единого мнения. Многие христиане считают, что смертная казнь – это антихристианское действие.
Я просто привел пример исторический. А, скажем так, с точки зрения духовной, богословской там, и так далее, мы можем рассуждать, конечно же, на эту тему. И мы должны понимать, что отмена смертной казни дает возможность человеку принести свое покаяние. Но также и наличие смертной казни все-таки дает человеку возможность принести свое покаяние, измениться. В конце концов, вспомним того первого небожителя, который вошел с Господом, разбойника, распятого на кресте, как его, как о нем, например, говорит Анастасий Синаид преподобный, о том, что вот разбойник, человекоубийца, разбойник.
Бандит, как
да,
мы сейчас сказали.
Вот его приговорили, вот он уже казнен, висит на кресте. Что можно было сказать об этом человеке? Достойное принимает по делам своим. И он же входит один, он первый входит в Царство Небесное. В числе 12 самых близких учеников Господа апостол Иуда. И ему-то, как и всем остальным, Царство Небесное, как бы мы сказали, уже было уготовано. И в то же время, посмотрите, в одно мгновение он превращается, по сути дела, в предателя, отступника, богоборца своим поступком, когда он покончил жизнь самоубийством и так далее. То есть посмотрите, как мы должны бояться вот этого осуждения. Мы можем осуждать разбойника, который уже приговорен за свой разбой и человекоубийство, уже висит на кресте, и он входит в Царство Небесное. Он в последние минуты покаялся, и так покаялся, что Господь удостоил его введения в Царство Божие. И в то же время праведник, казалось бы, избранник Божий, избранник, оказывается богоборцем, отщепенцем, предателем. Вот лучшие примеры евангельские, которые показывают, как надо бояться этой страсти осуждения и превозношения.
Я очень рада, что вы вспомнили про разбойника евангельского. Я как раз хотела высказать свою мысль, не знаю, согласитесь вы или нет. Мне кажется, что этот разбойник помилован был и взят в рай, и стал, ну, фактически, как вот я недавно услышала от кого-то, фактически это наш первый святой, он первый вошел в рай, да, от всего человечества. Вот. Он был помилован за что? Как раз-таки за неосуждение, за то, что он не присоединился к осуждающему Господа своему собрату, который злословил Господа. Да. Он сказал, мы осуждены справедливо, а он, Господь, то есть ничего плохого, худого не сделал. Хотя в эту секунду он, возможно, еще не знал и не понимал, что Бога-человек рядом с ним. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И еще не факт, что он уже понимал, что он с Богом разговаривает. В какой момент произошло это прозрение, что он понял, что рядом с ним Бога-человек? Может быть, именно в тот момент, когда он защитил Господа от злословия своего собрата-бандита?
Знаете, я вот не хочу на эту тему даже рассуждать. Почему? Потому что в какой момент, в какую секунду? Это такая бывает тайна личности, так же, как мы можем сказать, в какую секунду взыграла страсть сребролюбия в Иуде, что он решился продать своего учителя, который давал ему власть и над бесами, и чудотворить, и так далее. Все что угодно. Он имел эту возможность. Он видел, какой силой и изгоняются бесы, какой силой творятся все эти чудеса. И в какой момент произошло это падение личности, понимаете? Это всегда, ну, какая-то...
Тайна.
И я бы вот, говорю, менее всего бы хотел рассуждать, где, в какой момент. Но мы видим другое. Видим, что действительно человек говорит, я достойно принимаю по делам своим, и не осуждает. И более того, он и не думал быть в царстве. Он ведь просил Господа только помянуть его. Он видел, что умирает праведный на кресте не за то, что его обвиняют и за что его приговорили к этой смертной казни. Вот что он увидел. Он видел себя недостойным войти туда. Он только лишь просит помянуть его. Господь ему дарует больше. Опять же, вспоминая евангельскую притчу, которую Господь говорит о мытаре-фарисее. Посмотрите, что мы видим. Человек, который осознает свое, ну, скажем так, греховное состояние, в котором нет, ну, наверное, никакого проблеска. Как он и говорит, Боже, стоял, бил себя в грудь и говорил, Боже, милости будь мне греш. Просто милости просил к себе, потому что знал, что оправдаться ему нечем. Стоит фарисей, который говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. То есть мы видим уже суд и видим это превозношение, и видим эту гордыню, что я уже не такой. Кто оказался более оправданным? Конечно же, этот грешник, как мы знаем из притчи, которую Господь приводит. Поэтому вот здесь очень важно понимать, как отцы и учат. Если мы будем видеть именно свое безобразие, свою испорченность, свои грехи, свои страсти, и не осуждать ближнего своего, то действительно в этом и кроется, ну, может быть, сказать, тайна и нашего спасения.
Просто я хотела перейти вот от разговора про разбойника к разговору не об осуждении, а о добродетели неосуждения, какая-то удивительная добродетель. Есть же какой-то вот рассказ о монахе, который умирает, и все братья предвкушают, ну, может быть, они без особого злорадства это предвкушают, но думают, по крайней мере, что, наверное, брат их будет умирать тяжело, потому что он был легкомысленный, он любил посмеяться, он любил, там, может, разыгрывать кого-то, и вообще был легкомысленный человек, и на их глазах часто, там, не знаю, пост нарушал, уходил в город, ну, все что угодно, что там в монастыре, какие могут быть нарушения. И они считали, что вот сейчас-то тяжко ему придется, придется вымаливать его, молиться за то, чтобы он умер, по крайней мере, хотя бы не в тяжких муках. И вдруг они смотрят, а он на одре своем смертном лежит веселый, с улыбкой, во всяком случае, с просветленной. И они спрашивают его, как так? Брат, чему ты улыбаешься? Чего ты радуешься? А он им ответил, что я только что узнал, не знаю, может, от ангела, может быть, ему какое-то видение было, что Господь помилует меня. Почему? Потому что, да, много я грехов всяких творил, но я никого за всю свою монашескую жизнь ни разу не осудил. Вот это удивительная совершенно добродетель, ни соблюдение поста, ни долгие молитвы, ни даже милосердие к ближнему на первом месте получается, да? А казалось бы, такое простое дело, ну, не осудил. А если мы задумаемся, мы действительно осуждаем, ну, в лучшем случае, каждый час, может быть, своей жизни. Это в лучшем случае. Мы же осуждаем не только на словах, мы же и мысленно постоянно суд какой-то выносим над людьми.
Да, да. Но мне это неведомо. Это добродетель. Поэтому я о ней и рассуждать-то и не могу. Конечно, только по книжным каким-то вот примерам, патерикам и так далее. Действительно, отцами говорится о том, что это высочайшее состояние. Тот, кто научился не осуждать, то, ну, он, как говорится, прямой дорогой идет в рай. То есть в Царство Божие. Но я еще раз говорю, что нам очень сложно, живущим в том числе и в миру, скажем так, достичь вот такого неосуждения. Можно, можно. Конечно, мы вспомним, например, тот же самый пример, когда великий Антоний, которого посылает там кожевнику, чтобы он научился смирению, а смирение проистекает из неосуждений, которые он всегда говорил, этот кожевник, что я вот, вот все спасутся, а я не спасусь. Вот я такой окаянный и грешный. И Антоний восхищается, он видит это действительно величайшую добродетель смирения.
И причем не просто на словах, да.
Почему Господь его пока туда посылает? Потому что он уже как великий подвижник, который там десятки лет в этой пустыне, когда он подвязался в таких подвигах, ничего не ев, там, не пив, пребывая в бдении, в молитве и так далее. И он уже начал потихоньку превозноситься. А кто может со мной сравниться в таких подвигах и так далее, понимаете? Можно и другие примеры из жизни других святых, в том числе, приводить. Но это, конечно же, это же великие примеры, которые учат нас самому главному. Учиться видеть в себе и не осуждать брата своего. Вот этому научиться можно только тогда, когда человек искренне захочет быть со Христом, жить с Ним. и, соответственно, жить и в этой жизни, и уже перейти в мир иной, как и апостол Павел об этом говорит. «Живу уже не я, а живет во мне Христос». Вот это стремление жить со Христом, жить в любви Божией, это вот отсюда, наверное, и будет проистекать самое главное желание не утерять этого великого блаженства. Как апостол говорит, если бы только человек задумался, что вот, ну, он даже представить себе не может, не приходило на ум, на сердце, не видел и не слышал никогда, что уготовал Бог любящим его. Вот если бы он только задумался, что его ожидает, пребывание в этой любви Божией, и что он теряет из-за вот этих страстей и пристрастий в этом мире, в жизни, вот это, наверное, ну, хоть как-то бы возбуждало в нас эту ревность. Ревность жить с Богом, жить в благодати. И как, опять же, вспоминая того же преподобного Иоанна Лествичника, который говорит, что если бы человек хоть немножечко вкусил бы небесных благ, то есть хоть немножко почувствовал бы эту благодать Божию, он бы ни за что принимал все эти земные удовольствия и так далее и тому подобное. Понимаете? Так же, как и Серафим Саровский говорит, что благодать Святого Духа, она настолько, вот как помним там описание Мотовилова, что такая сладость, такой мир, такое состояние, что ни на что в жизни это не променяешь. Вот если у нас мы к этому будем стремиться, наверное, тогда и будем понимать, какой тяжкий грех это осуждение, и что нужно с ним справляться. В первую очередь, видеть свое и не осуждать ближнего своего. Если не будет такой мотивации, ну, можно миллион раз говорить «халва, халва», но слаще не будет.
Но ведь осуждение у нас иногда, тем более у людей церковных, рядится вполне благочестивой одежды, как мне кажется. И тут я опять же вспоминаю рассказ про кого-то из великих святых, опять же, не вспомню про кого конкретно, о том, как его спросил кто-то из знакомых монахов о состоянии другого их общего знакомого монаха, который как-то вот не очень хорошо, что называется, не по-монашески жил. И этот святой не то что осудил и сказал, да, он такой-сякой, так вот и продолжает свои безобразия. Нет, он просто как-то вот вздохнул и сказал, да, боюсь, что он погиб, или что вот его ждет ад, да, вот ничего хорошего. И потом ему было видение какое-то от Бога, когда вот этого нерадивого монаха перед ним поставили, и ангел его спросил, ну куда ты присудишь ему, или в ад, или куда, давай, говори, выноси свой суд. И тогда вот он понял, осознал, что даже вот этим своим выражением он вынес суд над братом. И я хотела вас спросить, просто рассказать житейскую историю, и спросить, как вот к таким вещам относиться, потому что, опять же, возвращаюсь к тому, что часто у церковных людей осуждение, оно не так немножко проявляется, как мне кажется, как у людей светских, не в таких резких формах. Вот можно ли назвать осуждением такую ситуацию? Ну вот все, может быть, помнят, кто следит за какими-то новостями, что известный такой, некоторым печально известный, такой певец российский Борис Моисеев, артист, вот с ним случилась там тяжелая болезнь, он в кому впал, и все новостные программы об этом сообщали и так далее. И вот один верующий человек по этому поводу, услышав разговор об этом, высказался так. «А я очень обрадовался, когда это услышал». Все так немножко удивились, о чем тут радоваться, человек заболел. Да, я очень обрадовался, потому что вот Господь дает ему время, чтобы он покаялся. Вот немножко как-то это смутило. Может быть, неправильно я смутилась вот этим вот радостью этой странной по поводу болезни. Может быть, это вполне благочестиво. Объясните мне.
Вот опять же, возвращаясь к Евангелию, Господь говорит, что радуется он, обретенной одной заблудшей овце, нежели от 99 тех, которые находятся незаблудшими в стаде и так далее. Понимаете? Вот, наверное, самая высокая радость и самая высшая радость — это когда действительно человек обретает истину, истинный смысл жизни и возвращается к Богу, в Отечество свое, истинное Отечество. И не зря же сказано, что Господь хочет всем грешникам спасения. Вот я могу сказать, чисто исходя из своего, может быть, какого-то опыта, когда я вижу, вот когда поступают к нам ребята-наркоманы, которые Действительно, столько может быть на их совести преступлений, и столько, конечно же, страстей, кроме самой наркомании, которая столько нанесла зла ближним, их, его там, и родителям, или, может быть, семье и так далее. И вот когда я начинаю видеть, что в них происходят изменения через какое-то время, и вдруг они начинают чувствовать смысл духовной жизни и сладость духовной жизни, и как они начинают с трепетом читать Евангелие, с трепетом начинают поминать в своих молитвах своих близких, а самое главное, начинают видеть, да сколько же они нанесли, принесли бед и нанесли зла ближним своим, с какой горячностью начинают молиться о своих родителях, которые столько пострадали и так далее. Понимаете, вот я не могу описать вот эту радость, вот о таком кающемся грешнике. Но, наверное, это самое великое чудо для меня, когда вот человек из вот такого грешника, из блудника, вдруг понимает красоту целомудрия. И он истинно и искренне к этому начинает стремиться. Когда человек, который воровал и обкрадывал ближних своих, вдруг становится щедрым и готов даже плоды своего труда очень щедро, скажем так, раздавать для нуждающихся и так далее. Очень много таких примеров. Не знаю. Мне кажется, радоваться о том, что кто-то страдает, даже если он и заслужил, или, скажем так, его страсти привели к этим страданиям, я не вижу в этом радости. Я вижу в этом действительно какое-то, ну, может быть, неправильное духовное устроение. Вот. Но помолиться за человека, вот заблудшего или заблуждающегося, или еще что-то, ну, наверное, это же самая главная наша христианская возможность, а порой даже и обязанность. И когда я могу на той же самой божественной литургии помянуть и сказать, что, Господи, ну, ты знаешь, что вот тот-то брат или там сестра, или вот тот-то, он хоть и христианин, но он в таких тяжких искушениях находится, в своих страстях и так далее. Господи, ведомыми Тебе путями приведи его к покаянию, приведи его к изменению жизни и так далее. Это величайшая возможность наша христианская молиться за таких людей. И вдруг, когда что-то происходит вот промыслом Божьим, вот это изменение в человеке, ну, не знаю, наверное, вот это вот самая высшая радость. И поэтому, ну, как я могу того же самого Моисеева судить? Я вообще не знаю этого человека.
Мы же знаем только по слухам, собственно говоря.
Я знаю, что есть такой артист, знаю, что какие-то там у него, ну, есть отклонения. Ну, какие это отклонения? Генетические или там его там страстные какие-то отклонения. Я не знаю этого человека. Ну, что мне об этом говорить? Ну, дай Бог, чтобы, если он там на смертном одре, чтобы он действительно увидел, покаялся, если он человек жил со смыслом, по совести жил, ну, пусть он обретет этот смысл и истинное покаяние. И, да Господь как разбойника, может быть, его и примет, и слава Богу, я буду рад, если он изменится и войдет в Царство Божие.
Вот продолжение разговора об осуждении в церковной среде. Как часто бывает, что человек приходит, как мы сейчас любим говорить, в церковную ограду из мира светского, и, почитав об осуждении, о неосуждении, он ждет, что уже здесь, в церкви, он ничего этого не встретит. Здесь все. И как часто мы слышим свойственные именно церковным людям почему-то, антисемитские, гомофобские, не знаю, кавказофобские какие-то высказывания, американофобские высказывания. Ну, вплоть до того, что, там американцев эти там башни им разнесли, эти две, ну так им и надо. Там, или еще кому-нибудь, так им и надо. Они вот такие-сякие, ну, в лучшем случае скажут, это Господь дает им время на покаяние, а в худшем случае скажут, так им и надо, и пусть им еще хуже будет, они это все заслужили. И зачастую слышишь это из уст как раз-таки людей-то верующих, ходящих в храм.
Вы понимаете, тут суть в том, что если человек вот не печется о чистоте своей души, если его жизнь духовная, ну вот настроена действительно неправильно, если для него жить по Евангелию или, скажем так, хотя бы по заповедям Божьим. Понимаете, это вещи второстепенные, но в то же время та же самая политика, экономика и так далее стоит у него на первом месте даже в его жизни, потому что для нас, христиан, должно стоять на первом месте память о Боге. В конце концов, и заповеди об этом говорят. В первую очередь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью души твоей и ближнего, как самого себя. Знаете, вот они, две великие заповеди. Если вместо этого стоит что-то, политика и так далее, там подобное.
Идеологии
и там все остальное. Ну, вот поэтому отсюда и рождаются эти все злоречия, конечно, злорадство в определенных там обстоятельствах, когда случается с теми или иными людьми. И я вот вспоминаю, вот как Господь говорил своим ученикам, когда говорили, что вы думаете вот на тех людей, когда Силаамская башня упала, неужели вы думаете, что они были грешнее, чем вы? А ведь многие именно так и думали, что ага, раз на них башня эта свалилась и придавила их, там побила всех, значит, они чем-то таким уж нагрешили, что вот Бог их так наказал.
А сейчас японцы вот нагрешили.
А Господь говорит, если вы не покаетесь, то будет то же самое и с вами. Вот о чем Он все время наш взор обращает на самих себя, на видение своих грехов, своего искажения, исправление его усилиями с Божьей помощью. Вот на что обращает внимание. Поэтому, когда мы видим вот такие фобии, ну, понятно, что это просто-напросто говорит, наверное, о том, что, ну, наверное, люди еще недостаточно поняли, в чем суть духовной христианской жизни.
Вот мне хотелось бы вернуться к вашей мысли о том, не только ваши, конечно, вы говорите о мысли христианской, о том, что для того, чтобы не осуждать, нужно видеть свои грехи прежде всего. Но вот мы говорим постоянно об этом.
Видеть и понимать свою вот
понимать свою греховность, испорченность человеческой природы.
Да.
Но на самом деле вот иногда начинаешь думать о том, что вот такое прозрение собственных грехов и собственного вот этого человеческой испорченности нашей природы может быть очень страшным для нас. А тут мне вспоминается один немецкий фильм, который называется «Эксперимент», и один европейский, норвежский, по-моему, детектив. Вот я сейчас в двух словах выскажу две мысли об этих произведениях. Фильм рассказывает об эксперименте в одном из немецких научных институтов. Эксперимент состоит в том, что набирают группу добровольцев, делят их на две части. Одна часть становится охранниками, а другая часть становится заключенными. И предварительно говорят, что две недели должно пройти, там видеокамеры, там наблюдение и так далее. Насилие заранее исключается. Но, тем не менее, кончается все. Даже не дойдя до двух недель этого срока, кончается все тем, что три человека оказываются убиты и еще несколько покалечены, а остальные покалечены духовно и душевно. Почему? Потому что эти люди, которые становятся охранниками, на 99% люди совершенно нормальные, какие-то менеджеры, какие-то там, кто-то артист какой-то там, пародист, еще кто-то, совершенно обычные люди. Получив власть, они вдруг обнаруживают в себе такую агрессивность, такое стремление подавлять, которое доходит до прямого физического насилия, прямых издевательств над людьми, которые вот им были даны во власть. И эти люди, которые становятся заключенными, они в конце концов сумели тоже поднять некий бунт, и в отсутствие там людей, которые должны, по идее, за всем этим надзирать, они тоже идут на убийство, но им просто деваться некуда для того, чтобы вырваться из себя, спасти своих товарищей, им приходится. В общем, все кончается очень плохо. И основная мысль, как мне кажется, этого фильма в том, что легко осуждать, да, фашистов, нацистов. Ну вот как не осудить, мы иногда вот думаем. Как можно не осудить людей, которые зверствовали, убивали, насиловали, жгли, издевались? Ну, не может ум человеческий, душа человеческая этого не осудить. Не осудить Сталина, не осудить Гитлера. Ну, и можно список продолжать. И по этому фильму мы вдруг видим страшную вещь, которая выражена в мысли одного из героев, опять же, вот европейского детектива, о котором я вспомнила. Нацист в каждом из нас. Вот что самое-то страшное. Стремление к власти над другим человеком, к деспотизму, к издевательству – это тоже хоть в какой-то крошечной мере в каждом из нас находится, пусть в зачаточном виде.
Я думаю, что не в крошечной мере, совсем не в крошечной. Да, степень вот этого, скажем так, этого зла, она, может быть, ну, как-то варьируется, безусловно, тут сложно говорить. Но если мы говорим о страстях в том числе, то, знаете, страсть гнева, которая есть в каждом человеке, мы же говорим о том, что в каждом человеке, как святые отцы определяют, 8, ну, там, кто-то говорит, что 7, но это сейчас просто тщеславие и гордыню там в одну страсть сводить, вот. Если мы говорим об этой испорченной природе для всех людей, то, конечно же, эти страсти есть в каждом человеке, и сила их, она, ну, у одних больше, у других меньше.
То есть от воспитания, от среды зависит.
От среды зависит, от воспитания зависит. Вот Авва Дорофей приводит, например, такой пример, что вот на торжище там приходят покупать там девочек монахини там, и блудницы. Блудницы приходят, чтобы из девочки вырастить блудницу, а та, чтобы действительно сделать монахиню. Но вдруг они, если согрешают блудом, то кто из них более будет осужден? Тот, который воспитывался в благочестии и действительно в духовно-нравственных там истинах, или человек, который вообще этого не знал, вообще жил в безнравственной среде, то он и будет менее осужден по своему незнанию. Но, тем не менее, это состояние страсти, оно присутствует во всех. Но учитывается, конечно же, вот и воспитание, и среда, и так далее, и тому подобное. То, о чем мы уже, в принципе, говорили. Но этот гнев, эта злоба, она есть в каждом человеке. Только одни умеют управлять этой злобой, этим гневом, этой раздражительностью. Вспомним, в конце концов, как и Господь говорил, что сказано там «око за око, зуб за зуб». А я вам говорю, не гневайся на брата своего напрасно. Не гневайся. То есть, скажем так, следствие всех доводящих до крайности, скажем так, моментов, в том числе до убийства, оно коренится в сердце нашем, в этой страстности. Если человек умеет бороть свою раздражительность, свой гнев, свою страсть, в сердце побеждать его, в душе своей побеждать. Опять же, не без Божьей помощи, почему я и говорю, что для людей неверующих, там, не имеющих никаких отношений с Богом, конечно же, это побеждать вообще почти невозможно. Идет культивация этих страстей. А человек, который уже это понял, он прибегает к Божьей помощи, чтобы задавить эту страсть, подавить ее, чтобы держать ее в каких-то узах. И вот тогда, если человек умеет с Божьей помощью подавлять эту раздражительность, гневливость, то тогда, конечно же, у него и не будет этой возможности кого-либо убивать, там, насиловать и так далее. Или, вернее, даже если она будет, он будет понимать, что это такое. Но, тем не менее, действительно, ну, как в русском народе говорили, «от тюрьмы и сумы не зарекайся». Никто не знает, как, в каких обстоятельствах, кто себя как поведет. Вот посмотрите, как себя повел Иуда, опять же, возвращаясь к разбойнику, как повел себя разбойник, как повели себя апостолы, вернее, ученики Христовы, которые от страха разбежались, как только был взят Господь под стражу, они мгновенно разбежались и сидели под запертой дверью, боялись, что и за ними придут. Ну, как бы мы себя повели в такой ситуации, никто не знает. И 17-й год. Он показал, очень много показал. И последующие события, сколько умирало за веру и сколько стало гонителями этой веры. Вот это очень такие действительно очень тяжкие рассуждения. И, скажем так, если человек действительно понимает и знает силу этих страстей, в себе в том числе, он никогда не скажет: «Я этого никогда бы не допустил, я бы так себя не повел, я так бы себя не сделал». Мы скажем: «Господи, ты знаешь, немощен я, и я не знаю, как я смогу выдержать без твоей помощи в такой ситуации. Смогу ли я быть тебе свидетелем или свидетелем истины и правды? чтобы не поднять руку свою на ближнего своего. Не допусти, Господь, не веди в искушение, но избавь от лукавого». Понимаете? Вот тогда мы можем действительно надеяться, что промыслом Божьим, видя Господь нашу немощь, конечно, мы всегда говорим, что дар мученичества – это дар действительно совершенным в духовной жизни. И не тем, кто страдает по своим грехам, не тем, кто умирает, там, скажем, от беззакония и так далее, а именно дар мученичества, как действительно высшее призвание. Вот. И поэтому никто из нас не знает, да, способны мы на этот подвиг или не способны. А может быть, в любой момент мы можем стать Иудой, можем стать действительно предателем, или как тот же самый апостол Петр, который по слабости своей трижды отрекся от своего учителя и сказал, что я его не знаю. Да я не могу сказать. Не дай Бог в таких ситуациях, смогу ли я, хватит ли мне мужества свидетельствовать, что я действительно знаю этого человека и готов с ним идти на крест. Не знаю такого.
Помню, вот речь шла с кем-то из знакомых мне священников о как раз временах гонений, временах мученических. И я спросила, вот никогда не задумывались, вот как бы вот если бы мы были вот в этих временах, нам бы попасть туда. Я вам сказала, даже думать боюсь. Я боюсь думать. Вот это не то, что я, ну, я бы, конечно, был среди тех, кто там гоним, кто не отрекся, кто это. А я, говорит, даже думать об этом боюсь и не хочу, потому что я не знаю, где бы я был и как бы я себя повел, даже не представляю.
Вот поэтому, когда человек действительно познает себя с Божьей помощью, открывает через евангельские истины, открывает в себе вот это вот глубочайшее, вот искаженность своей природы, видит, анализирует свои мысли, чувства, желания, поступки. То есть то, что мы говорим внутренней нашей духовной жизни, как, вот тогда он и понимает. Он тогда и понимает, я так думаю, что не способен человек без Божьей помощи хоть чего-то достичь в этой жизни. И поэтому желает и другим, те, которые еще не обрели этого пути, не просто пути того, что вот Господи, устрой, чтобы у меня все в жизни было хорошо, никто не болел, чтобы у меня были деньги или там была хорошая машина и так далее. Не этого, а чтобы человек понял, осознал, что он без Божьей помощи в принципе никогда не дойдет до этого состояния вхождения в Царство Божие. Ну, поэтому кого мы можем осуждать? Мы можем только радоваться, что Господь немножко нас отрезвляет и дает нам возможность видеть свои прегрешения и не суждать брата своего.
Спасибо, отец Сергий. Я думаю, что разговор об осуждении мы еще продолжим. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полесской Свердловской области. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
До свидания.